Глава 12. МДМА. Это был 1967 год, год детей цветов. Я посетил конференцию по этнофармакологии в Коул-Холли, медицинской школе Сан-Франциско. Медицинский центр располагался почти в центре движения хиппи, всего в двух кварталах от Флайт-Эшбери. Начало конференции положил невероятный скряга и борец с предрассудками по имени Даниэль Эфрон, с которым у меня сложились особенно теплые отношения. С большой ловкостью он балансировал между двумя крайностями. С одной стороны, он являлся руководителем фармакологического отдела психофармакологии в Национальном институте психического здоровья и играл большую роль при назначении государственных субсидий соискателям грантов. Поэтому, куда бы он ни пошел, на него смотрели как на знаменитость. Но с другой стороны, он в большой степени оставался подрывателем священных идеологий, что продемонстрировала организация конференции по этнофармакологии. Наша дружба была уникальной в том смысле, что я никогда не обращался с просьбой о государственном гранте, поэтому не имел причин искать с ним дружбы, и он это знал. Как-то раз я навестил собрание фармакологов в Стэнфорде, где Дэниел проводил одно из дневных заседаний. Я уселся в аудитории в первом ряду, вскоре он заметил меня. После собрания, покончив с разговорами, я подошел к нему, и мы тихонько улизнули от профессиональных фармакологов на ферму. К нам присоединился наш друг Соул Шоумен на своей машине. В то время доктор Шоумен занимал должность доцента фармакологии в хорошо известной медицинской школе на Восточном побережье. В основном мы с Шоуменом общались по почте и лишь изредка встречались лично. По пути мы завернули в магазин. Дэнни хотел купить коробку конфет моей жене Хелен, чтобы произвести на нее хорошее впечатление. Уже на ферме, развалившись на стульях, мы внезапно почувствовали, что вновь стали людьми. Дэнни объявил, что первое, давно жаждал увидеть мою лабораторию, и второе, что в старших классах играл на трубе, давным-давно в детстве, когда жил в Восточной Европе. И мы направились в лабораторию, где мой сын Тео уже развел огонь в камине. Дрова чудно потрескивали. Делительную воронку, подвешенную на штативе, покрывал лишайник. Он появился тут годы назад. Тут же была нарисована смешная чернильная рожица, подарок от друга на удачу. Сочетание личика и зелено-желтого лишайника заставило многих новых посетителей с удивлением делать шаг назад. Что-то перемешивалось и буквально булькало в колбе на столе. На полу стояли пустые кувшины от вина, а над головой на полках стояли бесчисленные бутылочки с химикатами. В дополнение к картине великолепная колония тонконогих паучков, тех, что называют косиножками, осторожно пробиралась через коллекцию колб с круглым дном. Дэнни остановился на пороге, глядя внутрь с тростью в правой руке, левая рука вытянута, как бальбоа, смотрящий на Тихий океан. «Я потратил», — сказал он с акцентом, не обращая внимания на произношение, «миллионы долларов в миллионе лабораторий, из которых не вышло ровным счетом ничего. А тут я не вложил ни доллара, но в ней появляется все, что мне нравится». Вернувшись в дом, я раскопал свою старую трубу. Ее пистоны, к счастью, все еще работали, и я предложил Дэнни размяться четвертым концертом Гайдена. Я играл на пианино, а Соул был внимающей аудиторией. Время от времени Хелен пополняла наш запас вина и закусок. Пару часов спустя мы утомились, и Соул, да хранит его Господь, отвез Дэнни домой. После его смерти в 1972 году протеже Дэнни Эрл Юздин продолжил многие проекты, которыми они занимались совместно. Что замечательно, он нашел в себе силы запустить еще несколько своих проектов. Сейчас и он уже часть истории. Два близких друга внесли неоценимый вклад в фармакологию в этой стране. Конференция 1967 года проходила под названием «Этнофармакологический поиск психоактивных веществ». Насколько мне известно, в первый раз столько исследователей в области психоактивных веществ собрались в одном месте. А какое плотное общение вызвало эта встреча. Клаудио Нараньо, психиатр-антрополог, провел годы в джунглях Южной Америки, исследуя айахуаску. Его рассказ передавал волнение, ощущаемое при видении джунглей во время интоксикации айахуаской, Переживания его и его пациента под воздействием экстрактов, содержавших гармалин, непременно включали в себя видение ягуаров и другой фауны джунглей, где делали напиток. На конференции присутствовал известный уважаемый ботаник Ричард Е. Шультес из Гарварда. От него я услышал, что он таких видений под Аяхуаской не наблюдал. Я представил их друг другу, упомянув общие интересы. Клаудио начал разговор. «Что вы думаете о ягуарах?» «Каких ягуарах?» Небольшая пауза. «Вы лично знакомы с настоящим Banisteriopsis caapi?» Спросил Клаудио немного напряженным голосом. Ричард окинул его взглядом. «Я как раз тот самый человек, который дал ему имя». Клаудио продолжал. «А вы когда-нибудь пили напиток?» «Раз 15. И никогда не видели ягуаров?» «Прошу прощения. Всего лишь шевелящиеся линии». Клаудио отвернулся. По-моему, с тех пор они больше не разговаривали. Чон Силик начал разговор с общего замечания, говоря о зачаточном состоянии фармакологии на рубеже веков, когда почти вся медицина зависела от содержимого двух бочек в подвале, одна с надписью «от поноса», вторая «от сифилиса». Токсиколог и исследователь Бо Холмстед рассказал об истории открытия лекарств из растений. Присутствовали также Стивен Сара, ДМТ, знаменитость, Энди Уэйл, Гордон Уоссон, Натан Клайн, Гарри Айсбелл, Дэнни Фридман и многие другие, интересующиеся и вносящие свой вклад в развитие фармакологии. Несколько русских не смогли приехать по политическим причинам. Не смог приехать и Альберт Хоффман, открывший ЛСД, из-за политики компании Sandoz, на которой он все еще продолжал работать. Плодом всего этого сборища стала книга, изданная государственной типографией с мягким предисловием отдела общественного здравоохранения Министерства здравоохранения, образования и социальных пособий. Но мало кто из не присутствующих на встрече обратил внимание на книгу, и сейчас эта конференция практически забыта. Я представил вниманию коллег свою статью о мускатном орехе и слонялся по вестибюлю, где происходило самое интересное. Мой друг представил меня молодому профессору химии Ноэлю Честноту, который выражал недовольство по поводу любой работы, представленной на конференции, исключая одну – о ароматических маслах и их превращении в производные амфетамина. Он хотел встретить автора. На что я ответил – автор – это я. Так началась наша дружба, продолжающаяся до сих пор. Ноэль отметил, что необычная активность моего препарата ДОМ и его обманчиво простая структура могут быть основой одной гипотезы. Если соединение при некотором метаболическом окислении преобразуется в вещество класса хинонов, тогда очевидно, конечным продуктом будет индол. А один из основных нейромедиаторов в организме человека, серотонин, является индолом. Это может иметь отношение к психическому здоровью, что в свою очередь означало прошение о новых грантах и финансовой поддержке выпускников и аспирантов, проводящих изумительные работы по изучению метаболизма. Как раз в это время в Сан-Франциско приехал молодой химик, выпускник крупного университета Среднего Запада для прохождения практики у Ноуэля. Его звали доктор Дэвид Леддер. Когда мы встретились, сверкнула искра и возник огонь. Мои отношения с Дэвидом переросли в плодотворный союз, существующий сейчас. Он скромный, мягкий человек, прекрасный химик. В соавторстве у нас вышло огромное число статей. Надеюсь, так будет продолжаться и дальше. В то время как Ноэль болтался по миру со своими лекциями, периодически беря отпуск для научной работы, он назначил меня кем-то вроде приходящего папочки для своих выпускников в Калифорнийском университете в Сан-Франциско. Одной из них оказалась нежная-нежная фея с подходящим именем Мэри Кляйнман. Кляйн по-немецки «маленький». Она поведала мне о своем эксперименте вместе с двумя близкими друзьями. Они приняли по 10 мг N-метилированного МДА, МДМА. О своем эксперименте она почти ничего не сказала, но подразумевалось, что он был очень эмоциональным. У всех троих сложилось хорошее мнение о препарате. Я уже не первый раз сталкиваюсь с упоминанием МДМА. На самом деле я синтезировал его в DAO в 1965, но до сих пор не встречал людей, пробовавших его лично. Я еще раз синтезировал МДМА, и оказалось, что он совершенно отличен от всего, что я пробовал раньше. МДМА не был психоделиком в смысле визуальных эффектов или образа мышления, но лучистость и теплота психоделика присутствовала и довольно заметно. Я начал собирать описание эффектов этого вещества разными людьми в разных обстоятельствах. Оно вызывало уважение и восхищение. В кампусе Беркли Калифорнийского университета я стал читать курс судебной токсикологии. Обычно лекции собирали 20-30 студентов, и более чем половине из них удалось дослушать курс до конца. Сомневаюсь, что кто-то из них стал лучше соображать судебной токсикологии, но большинство из них раскрылось навстречу информации, которую я считал очень полезной и важной, и занимались в должной мере. Одним из моих преданных студентов был милый юноша, гитарист с совершенно сильным заиканием. Перед тем, как произнести слово, начинающееся с гласной или нескольких согласных, он совершенно замолкал до тех пор, пока либо первое не вдыхал и выдыхал в одном темпе несколько раз, либо второе тряс головой и менял слово. Его звали Клаус. Клаус заинтересовался МДА и по какой-то причине его N-метилированным гомологом МДМА. Он нашел место для лаборатории где-то в здании «Наука жизни» и подготовил проект летней практики, желая выработать полезные процедуры изготовления МДМА. Каждый раз, когда я его видел, довольно редко, он находился в вечной борьбе со своим дефектом речи и, наконец, куда-то пропал из поля моего зрения. Только некоторое время спустя, когда я спешил через кампус навстречу, я заметил его. Через мгновение я вспомнил, кто он. «Как дела?» – спросил я, ожидая, что он ритмично задышит или тряхнет головой. «В отличном расположении духа», – ответил он с небольшим намеком на запинку на букве «Р» в слове «расположение». «А ваша музыка?» – смело продолжил я, теперь уже не сомневаясь, что это он. «Да не очень». «О» в слове звучало чуть дольше, чем надо. И я опять уверился, что это на самом деле Клаус. «Правда?» – добавил он, не нарушая ритма. «Этот метилированный МДА дал мне шанс по-новому взглянуть на себя. Например?» «Ну, например, я научился управлять своим голосом. И даже решил начать новую карьеру. И это логопедия». Связь с Клаусом прервалась, но я верю, что одна из первых догадок, что МДМА сродни змеиному маслу, в смысле эликсира от всех болезней, была верна. Еще одна попытка показала другую сторону МДМА. Мой хороший друг Чарльз Миллер следил за моими исследованиями и время от времени интересовался, как я считаю, будет ли для него полезно как-нибудь провести такой эксперимент. Я всегда откладывал такие идеи на неопределенное время, испытывая неудобство от того, что могло выйти при этом из его подсознания. Несмотря на то, что он был мягким и отзывчивым человеком, ему была свойственна большая самоуверенность и непробиваемое упрямство. Кроме того, он был ярым алкоголиком. В зависимости от дневной порции алкоголя изменялась его личность, к концу вечера становившаяся откровенно все отрицающей, в особенности антиразумной и антигомосексуальной. Такое сочетание для меня всегда являлось сигналом опасности, и постепенно я начал считать, что Чарльз смирился со многими трудностями своей юности. Не обязательно разрешил их, но, по крайней мере, глубоко похоронил в подсознании, а я совершенно не хотел оказаться человеком, давшим инструмент, чтобы выкопать их хотя бы одну из них. Его жена Дженнис никогда не проявляла ни малейшего интереса к таким исследованиям, хотя и она знала о моих занятиях. Но именно она позвонила мне однажды и спросила, может ли она и ее младший сын занять пару часов моего времени, ответить на вопрос другой. Вопросы собиралась задавать Дженнис. Ее сын, очевидно, должен был оказывать моральную поддержку, так как он был достаточно умудрен опытом в области наркотиков. Я предложил встретиться в этот же полдень. Они согласились. Как я часто замечал, если время выбрано правильно, сразу становится очевидно, что оно выбрано правильно. Дженнис с сыном и я, мы втроем приняли по 120 мг МДМА в полдень. Сын ушел один, через полчаса, обычное время наступления ощущения. Дженнис их не замечала. Ничего не изменилось ни через 40, ни через 50 минут. Она сделала только два замечания без подготовки. У меня пересохло в горле. Я принесу вам воды, что я и сделал. Облегчение оно не принесло. Мне тяжело дышать. Дышите глубже, так глубоко, как только сможете. По отражению в окне, мы сидели в задней части дома, я заметил, что когда я не смотрел на нее, никаких затруднений дыхания не вызывало. Мы поднимались на холм, к месту, который я сдал в аренду строителям для хранения пиломатериалов. Вокруг были таблички с надписями «Не курить» и «Огнеопасно». Как вы думаете, я слишком много курю? Как вы думаете, вы слишком много курите? Нет, не думаю. Тогда будет ответ, наверное, нет. Эксперимент шел уже час, и никаких признаков действия МДМА. Вдруг неожиданный вопрос с потолка. Хорошо быть живым. Можете поставить на это свою прелестную попку. Быть живым – хорошо. Быть живым – благодать. Вот оно. Оно погрузилось в МДМА и побежало вниз, крича на бегу, как хорошо жить. Вся зелень стала живой, все палки и камни ожили. Я догнал ее, лицо у нее светилось. Она поделилась со мной историей своей жизни, которую и она, и я знали очень хорошо, но никогда не выносили на свет Божий. Она пришла в этот мир в результате оперативного кесарево сечения, и ее мать умерла во время родов. И 50 лет она жила с виной, ее жизнь досталась ей ценой жизни матери. 3 года ее лечил семейный врач, хотя, по-видимому, ей всего лишь нужно было признание, что хорошо быть живой. Я ничего не слышал о ней пару месяцев. Когда же она позвонила, то сказала, что чувствует себя вполне умиротворенной и что покончила с лечением. В большинстве моих предыдущих попыток я сосредотачивался на уровне 80-100 мг, а для описания эффектов в своих записях использовал слово «окно». Оно позволяло мне смотреть наружу и внутрь себя без искажений и оговорок. Время от времени мы с Хелен устраивали путешествия с нашими старыми друзьями с дней Кал Холла, Джорджем и Рут Клоуз. Мы садились в поезд в Окленде, веселый поезд Рено. Обычно путешествие длилось с 6 часов вечера пятницы до 4 часов вечера воскресенья. И пока поезд тащился на восток вдоль Сьерр, человеческая масса становилась все более шумной. От еды и напитков, иногда даже станциями в музыкальном вагоне. Обратный путь проходил более спокойно после 30 часов, проведенных в казино. Хелен неуютно чувствовала себя при приеме психоактивных веществ и более легко в отношении редкой выпивки. Клоузы же в то время вообще не имели представления об измененных состояниях сознания, кроме тех, что вызывается алкоголем. В одной из поездок мы сидели вчетвером за обедом. Краб под соусом из авокадо. Я спросил их, не сочтут ли они за оскорбление, если я налью себе в стакан с тоником содержимое маленькой пробирки, а не мартини. «Зачем? Эксперимент», — сказал я. «Хорошо», — ответили они, — «почему бы и нет?» Это сработало. Оказалось, что моя постепенная интоксикация очень мягко влилась в них. Они забыли, что я принял вещество, а не водку. Поэтому некоторое время я называл МДМА моим низкокалорийным мартини. Вскоре я встретил и близко сошелся с приятной парой профессиональных исследователей и учителей из Германии, Урсула и Адольфом Бейлсами, которые учились в течение года с Терри Мейджером. Дольф, как он себя назвал, однажды попробовал ЛСД в умеренной дозировке, его переживания оказались очень сложными, трудными и пугающими. Несколько недель после трипа он испытывал трудности с реинтеграцией. После длительных раздумий я решил, хотя новый психоделический опыт, разумеется, не подходит, что МДМА может как-то ему помочь. «Это не психоделик», подчеркнул я, и объяснил, как понятие «окно», так и почему, по моему мнению, он может использовать МДМА для восстановления самого себя. Я разделил опыт с ними обоими. Запоминающийся день. Мы говорили обо всем без утайки, эксперимент перерос в близкую дружбу, объединившую нас на несколько лет. За эти несколько часов ЛСД-травма Дольфа прошла, он почувствовал себя, по его словам, возрожденным. еще одна деталь в картину змеиного масла. Становилось очевидным, что МДМА могло оказаться всем для всех людей. Необходимо сказать и о другой стороне истории с МДМА. Она касается доброго пожилого психолога. Все считали его идеалом деда и в манере поведения, и по внешности. Он сосредоточенно слушал, часто искренне смеялся, и, как говорит Элис, с ним хотелось оставаться вечно. У Адама была своя практика в Окленде, на втором этаже дома, сдаваемого под офисы. Его лечение по большей части казалось обычным 50-минутным приемом, но остальная часть шла по совершенно иному пути. Он держал ее в секрете от всех, кроме ближайших друзей и тех, кого он выбрал сам, до самой смерти. Эта секретная часть лечения включала использование психоактивных препаратов, позволяющих пациенту переступить психологические барьеры и напрямую обращаться к себе и своему подсознанию. Техника применения таких препаратов выросла из более чем 2 десятилетий опыта. Для этих занятий Адам приезжал в дом пациента. Он заблаговременно устраивал все так, чтобы у пациента оказались семейные фотографии, которые могли бы вызвать ассоциации и воспоминания детства. Предварительно Адам просил пациента очертить круг вопросов, на которые хотелось бы получить ответы. После приема вещества Адам, ничего сам не принимая, садился рядом и при необходимости, подкрепляя уверенность или ободряя касанием руки, он помогал распутать узел проблем, который мог возникнуть во время опыта. Самая сложная работа целиком приходилась на пациента. Ответы на вопросы должны были приходить из глубин психики самого клиента. Адам использовал различные вещества, от довольно мягкого МДА до ЛСД и ибогаина, который он применял для решительного вторжения при психологическом сопротивлении. Его источники приобретения препаратов были, по-видимому, безупречны, обычно респектабельные химические поставщики. Но стремление проверять все самостоятельно часто заставляло Адама обращаться ко мне для окончательной идентификации вещества и проверки чистоты. В 1977 годы незаметно подкрались к Адаму, и он позволил потоку своих пациентов иссякнуть. Я знал, что он собирается покончить с этой суетой и прекратить арендовать оклендский офис. Однажды он попросил меня заскочить к нему и забрать, если я этого захочу, кое-какие сувениры, которые он собрал за долгие годы. Кусочки коры оттуда, неизвестный порошок отсюда. У него нашлись маленькие веточки и корни ибоги, образцы из первых коллекций яжи из Южной Америки. Я провел с ними пару часов и с благодарностью принял его в ботанический музей. По этому случаю я решил захватить с собой маленькую бутылочку моего низкокалорийного мартини с МДМА гидрохлоридом и соблазнить Адама попробовать что-то новенькое. Зная о его увлечении МДА, я убедил Адама, что МДМА обладает некоторыми достоинствами МДА, но без стонинг. Вместо этого есть что-то еще, некая особая магия, которая может привлечь его внимание. Он ответил, что может попробовать МДМА, а может и нет, но если попробует, даст мне знать, что он об этом думает. Он позвонил мне через несколько дней спустя, чтобы сообщить, что изменил свои планы о тихой пенсии. Мне неизвестны подробности той сложной деятельности, которую он развил в следующие десятилетия, но знаю, что он ездил по всей стране, предоставляя МДМА другим психиатрам и обучая их использованию вещества для терапии. Все они начинали, разумеется, с изучения эффектов МДМА на самих себе. Адам, как и я, считал, что ни один психиатр не имеет права предлагать психоактивное вещество другому человеку до тех пор, пока тщательно не ознакомиться с его эффектами на свой организм и разум. Многие психологи и психиатры создали маленькие группы или анклавы подобным образом обученных профессионалов, и информация и техники, которые создал Адам, широко распространились с течением времени, став интернациональными. Невозможно узнать настоящую широту терапевтического использования МДМА, который достиг Адам в оставшиеся годы жизни. Но на поминальной службе я попросил одну его старую подругу оценить количество людей, которым Адам рассказал об этом потрясающем инструменте, прямо или косвенно. Она на мгновение помолчала и сказала: «Так, я думала об этом и считаю, что где-то в районе 4000 плюс-минус». МДМА оказался таким ценным психотерапевтическим помощником, что я свято верю, что его продолжат использовать в терапевтических целях в будущем, несмотря на препятствия со стороны закона, запрещающие его использование и не одобряющие его изучение, которые возникли во многих странах. Как сказал один психиатр, МДМА – это пенициллин для души, а вы не откажетесь от пенициллина, если хоть раз увидите, что он может сделать.